эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 9 апреля, четверг, и сегодня мы говорим о таком. Обмен до Пасхи. В офисе президента обещают освободить пленных. Ограничение настроения инициативы. Краматорчанин рассказывает о жизни в карантине. И реально ли переселенцам получить компенсацию за разрушенное жилье? Летом, максимум осенью, все будем читать новости на 112-м канале Медведчука. Подробности Фирташа и ТСН Коломойского. Заявил главный редактор издания с 23-летней историей «Лига.нет» Борис Давиденко. Не связанные с большим бизнесом украинские СМИ предупреждают, что исчезнут уже к маю этого года из-за падения рекламных доходов. Прежде всего это касается газет, телеканалов и радиостанций в регионах, на которых рекламодатели сэкономили в первую очередь. Как выживают СМИ в глубинке? Как Россия может воспользоваться шоком качественных украинских медиа? И как поменяется украинский медиаландшафт к лету, если ему не помочь? Об этом в студии у нас в гостях. Украинская журналистка, первый секретарь Национального союза журналистов Украины и дончанка Лина Кущ. Александр Мартыненко, главный редактор издания «Интерфакс Украина», а также Елена Пономарева, редактор газеты «Время» Станично-Луганского района. 0800 300 403, номер прямого эфира. Телефоны бесплатные, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории, ждем ваших звонков.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Но сначала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Представители трехсторонней контактной группы на заседании в режиме видеоконференции накануне договорились о взаимном освобождении пленных. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. Стороны договорились провести обмен не позднее Пасхи. В поддерживаемой Россией группировки ДНР заявили о договоренности с украинской стороной относительно обмена в формате 10 на 8 человек, формат обмена между Украиной и ОРЛО 11 на 8 человек. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, на встрече трехсторонней контактной группы по Донбассу обсуждали также новые участки для разведения сил, вопросы прекращения огня и разминирования территорий. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 8 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Павлополя, Гнутова, Марьинки, Старогнатовки, Новоалексеевки, Орехово, Зайцево. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки, а в группировке ЛНР украинских военных обвинили в 2 обстрелах. Информация о смертях и заболевших коронавирусом в Краматорске является неправдивой. Об этом заявил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, на сегодня есть только быстрые тесты, которые оказались положительными, но обследование продолжается. На данный момент в Донецкой области подтверждены лабораторно 11 случаев заражения коронавирусом. От вируса умер 84-летний житель Дружковки, а 55-летняя жительница Бахмута выздоровела. В целом по Украине, по последним данным, зафиксировали 1892 случая заражения COVID-19. Временные санитарные блокпосты начали работу на границах Покровска. Об этом сообщила исполняющая обязанности Покровского городского головы Ирина Сущенко. По ее словам, на блокпостах людям будут измерять температуру. Если окажется, что температура повышена или есть симптомы инфицирования, информацию об этом передадут семейным врачам. 30 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса COVID-19 передали для медицинских учреждений Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, экспресс-тесты получат бригады скорой помощи, 5 опорных больниц и медучреждения первичного звена. Укрпочта предлагает бесплатную доставку пасхальной корзины на время карантина. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский. По его словам, стоимость самих пасок – 30 и 50 гривен. Представители православной и греко-католической церкви обещают помочь в освящении их перед доставкой. Заказать пасхи можно на сайте Укрпочты или через почтальонов до конца дня 12 апреля, чтобы компания могла успеть доставить корзины даже в самые отдаленные села страны до 18 апреля. По прогнозам синоптиков, завтра, 10 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 16 до 18 градусов тепла.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радио. Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире. Говорить будем о том, как выживают украинские СМИ в глубинке во время карантина, когда упали рекламные доходы, и как Россия может воспользоваться шоком качественных украинских медиа. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
19:18. Уже через неделю между Киевом и группировками ДНР и ЛНР может состояться обмен пленными. По словам представителей российских гибридных сил в трехсторонней контактной группе Ольги Копцевой и Дарьи Морозовой, списки уже согласованы. И дата даже озвучивается, это 17 апреля. То, что обмен должен произойти до Пасхи, которую в этом году отмечают 19 апреля, подтверждает и офис президента Украины. Сторона группировки ДНР якобы вернет на свободную часть страны 8 украинцев, а заберет 10. Группировка ЛНР тем временем должна отдать 11, а забрать 8 человек. Кто эти люди и кого получит Киев, и кого отдаст взамен? Во всем этом разбиралась моя коллега Ольга Амельянчук, она с нами на прямой телефонной связи. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, известно, кого Киев планирует передать группировкам во время этого запланированного обмена?
Да, список из тех, кого Киев планирует передать группировкам ДНР и ЛНР, еще в конце марта опубликовало одно из так называемых ведомств российских гибридных сил, но в нем есть неточность. 8 апреля представители боевиков заявили, что заберут всего 18 человек, а в том ранее опубликованном списке фигурирует всего 16 имен. Большинство из них — это люди, которые были осуждены за реальные преступления против Украины. К примеру, в списке есть гражданин России Леонид Харитонов, которого задержала контрразведка СБУ осенью прошлого года. По данным следствия, Харитонов, химик по образованию, готовил теракт на военном аэродроме в Умани Черкасской области. Также Киев может передать боевикам, к примеру, жителя Донецка Юрия Слатова, который воевал на стороне группировки ДНР и год назад был схвачен на блокпосте украинских военных, а затем уже был осужден к 8,5 годам лишения свободы по статье «Терроризм».
Оля, а другая сторона, известно ли список тех, кого передадут группировки ДНР и ЛНР Киеву в этот раз, вот родственникам кого рассчитывать на обмен?
Да, эти списки тоже известны, и сейчас, на мой взгляд, в наибольшем шоке находятся родственники украинцев, которых содержат в плену группировки ДНР и которые не были включены в озвученный список на обмен. Мы уже рассказывали их истории или истории там некоторых из них в серии материалов под хэштегом «Не забудьте». Список по неизвестным причинам не попадут, например, Валерий Матюшенко, который в плену группировки ДНР с июля 17-го, житель Донецка Григорий Синченко, который попал в руки боевиков уже второй раз, и научный сотрудник из Горловки Елена Пех, который удерживает в застенках с августа 18-го. И по данным нашего источника из СБУ, в списке группировки ДНР тем временем фигурируют люди, которые имеют действительно проукраинские взгляды, но были осуждены на временно оккупированной территории не по так называемым политическим, а по реальным уголовным статьям. И если в списке группировки ЛНР фигурирует много политических узников и тех, кто попал в плен действительно за любовь к Украине, то в списке группировки ДНР мы смогли распознать всего одну фамилию. Речь о бойце 79-й бригады Николая Гриненко, который попал в плен в 2019 году.
Спасибо большое. Будем ждать этого долгожданного обмена и освещать возможные изменения в списках. Это была моя коллега Ольга Амельянчук, которая следит за этой темой. Радио «Донбасс Реалии» постоянно обновляет данные из отдельных районов Донецкой и Луганской областей в живом блоге. Его вы, напоминаю, можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого живого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 13 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Орло зафиксировали 6-й случай. Пациент из оккупированного Свердловска. Госпитализировали его в больницу в Красном Луче. Группировка ДНР заявила о 7-м случае коронавируса в Ордо. Пациент вернулся из России 4 апреля и был на самоизоляции. Через 2 дня обратился за помощью к медикам. В Украине, по последним данным, установлены 1892 случая заражения, в России 10131 случай, в мире почти 1,5 миллиона. Пассажирские автоперевозки между Орло и Россией приостанавливают с 10 апреля. Но эти ограничения не распространяются на перевозки пассажиров к пунктам получения российских паспортов на территории России, заявили в группировке ЛНР.
Ищите живой блог Донецк и Луганск во время пандемии в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс», там он на главной странице. В этом блоге мы оперативно обновляем факты из Ордло и публикуем полезные рекомендации во время пандемии для жителей неподконтрольных Украине территорий. Ограничение настроения инициативы. Как повлиял карантин на жителей Донбасса? С чем они столкнулись, уйдя в вынужденную самоизоляцию? Алексей Ладыка, краматорский журналист, рассказал Дарье Куриной о том, как для него и города проходит карантин.
Мы дома сидим, иногда мы делаем онлайн стримы с психологами, инфекционистами и так далее. Мы тогда собираемся в офисе, открываем его и проводим его оттуда.
Насколько стало сложнее работать из дома, потому что все-таки журналисты, люди, которые привыкли работать в полях?
Тут было недавно ДТП, на которое хотел поехать, там мотоциклист и машина столкнулись. Но я понял, что не доеду, потому что из-за ограничений транспорта. Я пешком могу дойти, это будет уже темно, и я не поехал. Но так, в принципе, благодаря интернету и телефону, в принципе, можно всю информацию получить. Просто когда нужно куда-то, например, идти на какое-то событие, то тогда уже сложно.
А вы сказали про ограничения по транспорту. Какие сейчас ограничения в Краматорске с общественным транспортом?
Вот транспорт пускает только по спецпропускам. И спецпропуска есть у тех, кто работает на объектах критической инфраструктуры.
По вашим ощущениям, насколько стал город пустее? Возможно, какие-то настроения у горожан изменились? О чем, в принципе, говорят люди на улицах, если еще разговаривают? Носят ли маски? Держат ли дистанцию?
Маски в основном носят. Я вчера был на улице впервые. Ну, в основном маски носят. Хотя бывает, что есть, попадаются без масок люди. Многие считают, что от Краматорска на данный момент нет подтвержденных случаев коронавируса. Многие считают, что люди с коронавирусом есть, но об этом, из-за того, что всех не тестируют, об этом никто не знает. Еще у нас в Краматорске на детских площадках и спортивных нельзя играть было еще до того, как правительство приняло распоряжение 6 апреля. То есть нам где-то за неделю до этого ввели это ограничение, и детские площадки обвили лентой, такой красно-белой, и написали, что нельзя играть. Не всегда это придерживают. Дети иногда играют.
В принципе, на вас как отразилось то, что нужно работать из дома? Это как-то повлияло на финансовое состояние? Или были ли какие-то урезания бюджетов? Потому что многие из журналистов в регионах жалуются, что стало меньше заданий, нет каких-то рекламных поступлений, и они это ощутили уже на зарплатах.
У нас в редакции то у нас пока не было, просто еще не было. А у нас был аванс, а зарплаты еще не давали, но я думаю, что именно на нашей редакции пока это не отражает. Именно в плане денег пока у нас все нормально, и в принципе у нас работа такая, что удаленка, можно работать спокойно.
Наверняка люди обращаются с тем, что возможно у кого-то какие-то трудности возникли, возможно кто-то наоборот какие-то для себя новые возможности открыл. Какая сейчас ситуация в Краматорске? Какие-то, возможно, волонтерские инициативы появились?
Трудности у нас появились у предпринимателей, особенно тех, которых на рынке работают, но у нас эти предприниматели образовали группу в Фейсбуке. Это называется «Рынки Краматорска», сейчас там больше 10 тысяч человек, и вот с помощью этой группы они предлагают свои услуги, и люди могут там у них заказывать, и им там на доставку делают. Или люди, например, там часто объявления такие появляются, ищу там продавщицу, которая продавала зелень там на углу этих двух улиц, подскажите мне, пожалуйста. И вот и им дают их контакт, или там пишут, нужны кроссовки, где мне можно их купить, и тогда им дают перечень контактов. То есть таким образом предприниматели немного пытаются выкрутиться из этой ситуации. Но это после Донецкой области появилась такая волонтерская инициатива, называется «Подвези врача». Еще у нас же транспортное сообщение с соседними городами отменили, а многие у нас, те, которые живут в Краматорске, они работают в Славянске или в Дружковке. И наоборот, из Дружковки и Славянска приезжают в Краматорск. Сейчас у этих людей возникли трудности, и у нас в лагере те две группы, попутчик Краматорск, и там люди кооперируются.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Летом, максимум осенью, все мы будем читать новости на 112-м Медведчука о подробностях Фирташа и ТСН Коломойского. Об этом заявил главный редактор издания с 23-летней историей «Лига.нет» Борис Давиденко. Не связанные с большим бизнесом украинские СМИ предупреждают, что исчезнут уже к маю этого года из-за падения рекламных доходов. Прежде всего это касается газет, телеканалов и радиостанций в регионах, на которых рекламодатели сэкономили в первую очередь. Как выживают СМИ в глубинке? Как Россия может воспользоваться шоком качественных украинских медиа и медиа в регионах? И как поменяется украинский медиа-ландшафт к лету, если ему не помочь? Об этом мы поговорим в студии. С нами по скайпу украинская журналистка, первый секретарь Национального союза журналистов Украины и донченко Лина Кущ. Лина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится главный редактор информагентства, гендиректор информагентства Интерфакс Украина Александр Мартыненко и два главных редактора региональных СМИ на Донбассе. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные территории. Видите ли вы, что ситуация с карантином как-то отражается на ваших локальных СМИ? Вообще, как считаете, должно ли государство поддерживать их в этих условиях? Важны ли для вас вот локальные СМИ сейчас? Соцопросы, проводимые, говорят о том, свидетельствуют о том, что новости и доверие к региональным СМИ со стороны украинцев только увеличивается. Расскажи, действительно ли это так? 0800 300 403, напоминаю, номер прямого эфира. Лина Владимировна, Национальный союз журналистов Украины провел соцопрос среди владельцев, руководителей СМИ. Как раз вот с период с 27 марта по 6 апреля, очень свежий такой соцопрос. Редакторы 66 медиа приняли участие в вашем опросе. В основном это, конечно, руководители региональных медиа. Расскажите, какая сейчас ситуация, что происходит?
Справді, ми провели таке опитування, тому що із перших днів жорсткого карантину стали отримувати сигнали із місць. Те, що криза зачепила саме ті медіа, які зараз найбільш потрібні. Це локальні місцеві медіа, це телебачення, це онлайн-медіа і це друковані медіа. Саме на них позначилося і скорочення, наприклад, можливості для журналістів. Саме на них позначилося і припинення торгівлі через кіоски, і зростання цін на, у відповідності із зростанням курсу валюти тощо. І тоді ми вирішили провести таке опитування для того, щоб узагальнити і систематизувати пропозиції. Причому ці пропозиції, вони змінювалися із більш жорстким карантином. Якщо на самому початку журналісти пропонували якісь певні, наприклад, зменшення єдиного соціального внеску з 22 до 11%. Вважали, що це може бути одним із дієвих заходів. То сьогодні говорять про те, що лише, наприклад, звільнення від податків до кінця року місцевих медіа може врятувати цю сферу від банкрутства, від того, щоб вони закрилися. Отже, про що говорять редактори, про що говорять журналісти, які зараз працюють у регіонах. Вони говорять про те, що можливості із доставки і реалізації їхньої продукції, наприклад, друкованої преси, різко скоротилися через те, що заборонена робота кіосків газетних не тільки в столиці, а й в регіонах, через те, що Укрпошта не може вчасно, наприклад, доставити газету віддруковану до передплатника, через те, що зросли ціни на транспорт, на газетний папір тощо, на друк тощо. Через те, що журналісти змушені працювати дистанційно або комбінувати роботу в офісі із дистанційною роботою. І головне, що говорять редактори, це різке падіння рекламних доходів, які могли би підтримувати незалежну пресу на місцях.
Лена Владимировна, оскільки... це найінтересніше, да, рекламні доходи. Какую роль вони грають в бюджетах цієї місцевої преси? Да? І правда ли, що великі рекламодателі і якісь рекламодателі взагалі відвернулися від регіональних СМІ в першу чергу, на них економлять, іменно на регіональних СМІ?
Угу. Місцеві ЗМІ, вони орієнтовані були завжди на місцевих рекламодавців. І оскільки бізнес зараз зупинений, торгівля непродовольчими товарами, ринки, сфера послуг, наприклад, ті ж самі салони краси, чи майстерні, чи інша сфера послуг, спортивні заклади, різні видовища, кінотеатри, приміром, театри. Все це зупинено. Оскільки діяльність призупинена, звичайно, рекламувати немає чого. І тому місцеві медіа, які, чиї доходи складаються з одного боку із доходів і від передплати на газету, з другого боку від реалізації в роздріб і з третього боку від реклами, вони залишилися тільки з одним видом доходів – це передплата газети, гроші, які вони отримували взимку, які зараз катастрофічно знецінюються у зв'язку з зростанням курсу долара в Україні. Так от, рекламодавці місцеві, вони перестали давати рекламу до місцевих медіа. Ті медіа, які працюють в онлайні, вони не можуть конвертувати, скажімо так, свої доходи від друкованого варіанту газети до онлайн, оскільки в онлайні, як відомо, більшу частину, левову частину коштів забирають платформи, забирають такі платформи, як YouTube, Facebook та Google, і тому це не можуть компенсувати онлайн-реклама в жодному разі ті доходи, які мали від реклами в друкованих медіа. Це головне, і цей тренд, він світовий тренд. Ми спілкуємося з нашими колегами, приміром, із Італії, які також скаржаться на те, що дуже невизначене становище друкованих медіа через падіння, просто різке падіння вал рекламних доходів.
Скажіть, наскільки опустіла казна, от, якщо як-то проаналізувати, обобщити от іменно регіональних СМІ, ви говорите о том, що зараз остались деньги тільки від подписки, да, сколько это денег, ну вот, сколько они покрывают потребности СМИ, вот эти деньги, которые получают эти региональные СМИ от подписки?
У кожної газети це своя модель, і тому це буде свій відсоток. Є регіональні ЗМІ, які, наприклад, 80 або навіть 90% тиражу реалізують за передплатою. І вони опинилися в такому більш, ну скажімо, привілейованому становищі, тому що оскільки в них є передплатники, то є і Укрпошта доставляє ці газети до передплатників, то вони можуть продовжувати випуск. Ті газети, які були розраховані, ну, модель, їхня бізнес-модель була побудована на реалізації в роздріб через кіоски, через точки продажу, наприклад, через там на в місцях масового скупчення людей, на зупинках, на ринках, через супермаркети тощо. Це все зараз зупинилося, і такі газети, і журнали, вони призупинили цей свій вихід. Здебільшого це стосується Київ. Столичних видань, оскільки в столиці багато медіа мали таку модель, але місцевих це також стосується.
Ну, в общем, ті, у кого є підписка, да, в офлайн режимі, так сказати, ті можуть викарабкатися з цього кризису, ті, які вот плавали в свободному ринку, можуть не дожити, як сказав, допустим, головний редактор Волинської газети Володимир Данилюк, вот в вашому соцопросі о том, що якщо власть не підтримує медіа із-за цього кризису, більшість неолигархических СМИ прекратят свое существование уже в мае этого года. Давайте к нашему разговору подключим Александра Мартыненко, гендиректора информагентства «Интерфакс Украина». Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Вот мы говорим сейчас о региональных СМИ. Ну, вот, допустим, издание с 23-летним стажем «Лига.нет». Цитата. Сейчас, если зайти на главную страницу этого издания, вот такое сообщение всплывает. 23 года Лига.нет давала вам достоверную информацию. Мы очень хотим продолжать это делать во время эпидемии и кризиса. Качество информации важно как никогда. Но есть проблема. Наши рекламные доходы за неделю карантина сократились вдвое. Лига.нет – независимая СМИ. У нас нет денег олигархов или государственных субсидий. Без вашей помощи мы не сможем долго просуществовать. Донейшнс от читателей – честный путь к спасению качественной журналистики. То есть сейчас Лига.нет призывает всех, кто заходит на их страницу, пожертвовать какую-то сумму для того, чтобы издание смогло продолжать существовать. Александр, вот насколько это все плохо? Действительно так, что оказались на грани существования многие издания, и тем более вот с таким стажем?
Ну, во-первых, это действительно очень сложно. И всем, без исключения, пережить это будет очень трудно. И я думаю, что любые рынки сократят связанные с медиа, и рекламный рынок, и рынок подписки, как у нас, он тоже будет сокращаться, мы никуда не денемся, просто потому что у наших клиентов будет меньше денег, а, соответственно, знаете, когда урезают затраты, то урезают затраты прямо не влияющие на работу компании. Например, там все оставляют зарплаты сотрудникам по возможности, а все остальное может быть срезано. Поэтому мы прекрасно это понимаем. Что касается там обращений «помогите нам», ну, это выбор коллег, в конце концов, не мне комментировать, хотя тут очень важно, еще очень много зависит от той бизнес-модели, которая была выбрана. То есть, если бизнес-модель, она была такая не очень устойчивая, или издание только-только начинало эту бизнес-модель внедрять, да, для того, чтобы в будущем когда-то выйти на окупаемость или на прибыльность, то, конечно, сейчас тяжело, сейчас не время выходить, не время расти, да, вот. Поэтому выжить, я бы сказал, выживут те, я сейчас не про олигархические медиа, а те, которые работают на рынке, выживут те, у которых более или менее устоявшаяся уже модель, есть устоявшийся круг клиентов, но им будет несколько легче, хотя все равно это тяжко и, в общем...
Александр, это кто? Выживет кто? Вы говорите, о каких изданиях сейчас?
Я говорю о не олигархических изданиях. Кто это конкретно вам хочется
назвать? Да, ну вот допустим, кто вам приходит в голову, да, может, какие-то издания, которые вот в этой модели явно не потонут?
Ну, хотелось бы, конечно, обнадежить многих. Вот, но... Не, ну реально, это, конечно, прежде всего те, кто связан с собственниками. Пусть это не олигархи, но это собственники, то есть, там, условно, есть там издание «Новое время», например, у которого есть собственник Томаш Фиала, да, я не думаю, что оно закроется полностью, оно может сократиться в объеме, но закрыться нет. Я уверен, что мы не закроемся, например, потому что у нас очень много клиентов, которые, ну, как бы устоявшаяся уже сеть людей, которые нам, наших подписчиков, которые нам платят годами и десятилетиями. И мы для них стали фактором работы. Нас считают не в свободное от работы время, да, а на работе и до работы. Я не думаю, что закроется «Украинская правда», потому что все-таки мне кажется, что там тоже имя ее и авторитет достаточно высок, и это поможет им продержаться. Ну и другие некоторые там онлайн-ресурсы. Потому что... Главное, чтобы еще, чтобы он был, не был, знаете, штат не был раздут. Очень много было таких не монетизируемых продуктов, которые раньше делались там ради интереса. Вот их придется закрыть. А ставить только то, что приносит деньги, соответственно, ну, интерес читателей и деньги.
Вы не видите угрозы для информационной безопасности страны вот в этих условиях, что закроются многие качественные СМИ, или, допустим, их приобретут как раз олигархические СМИ, или, допустим, СМИ, связанные с российским капиталом. Вот сейчас они могут использовать этот кризис как определенную возможность.
Ну, понимаете, российский капитал использовал ее уже давно. И будем реалистами, на самом деле то, что российский капитал хотел получить, какие СМИ, он их уже и получил. Или российские, или связанные с российским капиталом, мы их все прекрасно знаем, и телекомпании, и ресурсы, и так далее. И их достаточно много, это правда. А то, что могут закрыться или сократиться в объеме те наши медиа, которые не связаны с Россией, не связаны с крупным бизнесом, да, это правда. Я уже об этом сказал. Если не полностью прекратить существование, то ограничиться там до предела, да, ужаться в ожидании лучших времен, которые наступят неизвестно когда. Да, это действительно может быть. Но в любом случае, знаете, олигархические СМИ, они останутся, пусть это не обязательно пророссийские, есть, в конце концов, у нас медиа с украинским капиталом. Вот. Они, конечно, будут жить, хотя я вам скажу, что даже для них, даже для олигарха среднего или даже крупного олигарха, содержание телеканала в том виде, в котором он был раньше, уже будет сложно. И поэтому мне кажется, что будут сокращаться и проекты на этих каналах, будут сокращаться. Картинка может стать не такой яркой, не такой красивой. Новые шоу могут не появляться. Поэтому в общем смысле это, конечно, удар по всем. Кто-то же может... У кого-то есть подушка, у кого-то ее нет.
Тот же вопрос Лине Кущ. Лина Владимировна, с вашей точки зрения, информационная безопасность Украины может пострадать? Или, ну вот, допустим, слушают нас люди, да, по всей Украине, ну, пропадут какие-то районные городские газеты. Ну, что с того дальше? Не выдержали они шока?
Я насамперед хочу сказати, що районні і міські газети – це їхня головна аудиторія, це саме група ризику, яка зараз піддається найбільшому ризику під час епідемії. І тому саме для того, щоб вберегти цю групу ризику і правильно її інформувати у тій формі, до якої вона звикла, то варто було би підтримати саме місцеві видання друковані для того, щоб через них доносити основні меседжі до літніх людей про те, як вберегтися, як себе поводити і хто їм може допомогти. Це по-перше. По-друге, чому небезпечно масове закриття місцевих локальних медіа? Тому що місцева преса, вона має зазвичай більшу довіру місцеві медіа, ніж загальноукраїнські. Це зрозуміло, тому що вони пишуть про речі, які близькі для цих людей, які їх потребують. Якщо не буде цього видання, то люди просто не зможуть отримувати місцеву інформацію, а загальноукраїнські медіа, незалежно від того, кому вони не належали, вони ніколи не зможуть компенсувати цю місцеву інформацію. І от особливо, наприклад, на Донбасі це дуже помітно, коли протягом 5-6 років зникали газети, зникали цілі видання, в тому числі там із якоїсь історією, із якоюсь своєю аудиторією, саме через економічні труднощі. І ми бачимо, що коло цих каналів місцевих, через які можна інформувати населення, воно звужується. І я повторю, що центральні канали, у них свій порядок денний, у них центральних медіа, у них свої пріоритети, і вони ніколи не будуть перетинатися і ніколи не зможуть задовільнити оцей попит на місцеву інформацію. Тому так важливо створити економічні засади для незалежності локальних медіа. Зараз вони всі незалежні, у нас немає комунальних тих, які належали би органам влади, як раніше, зараз вони всі незалежні.
Ліна Володимировна, а не було ли інформації від головних редакторів тих медіа о якихось пропозиціях купити ці медіа в умовах кризи, від яких-либо либо політиків, либо бізнесменів?
Ні, в умовах кризи ніхто не пропонував придбати ці видання, але я думаю, що ще замало часу минуло для того, щоб стався якийсь перерозподіл ринку у цих місцевих медіа. Крім того, за всіма прогнозами, не цього року не відбудуться місцеві вибори, а це головний стимул був би для того, щоб володіти якимось виданням чи онлайн-ресурсом для місцевих політиків чи місцевого бізнесу. Але я думаю, що буде інтерес виявляти до тих медіа, які мають довіру і авторитет серед читачів, серед користувачів.
Это как политический капитал будет, не экономический же?
Ні, звичайно. Просто через цю довіру вони будуть сподіватися впливати на аудиторію, впливати на свій електорат.
Давайте подключим к нашему разговору уже непосредственно редактора издания Елену Пономареву, редактора газеты «Время» Станично-Луганского района. Она с нами по телефону. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, как у вас дела вот сейчас во время карантина? Как выживает ваша газета? Выходит ли она вообще?
Ну, до цього тижня виходила. На цьому тижні ми не в змозі проплатити друкарні послуги, і ми призупинили свою роботу, тому що грошів немає. Папір подорожчали пластини для поліграфічних машин, і той кошторис, який ми закладували на 1 січня, ми його перевищили ще в марті місяці. І просто на квітень у нас немає грошей, щоб сплатити за поліграфічні послуги.
Откуда ви брали деньги? Яка у вас, так сказати, бізнес-модель? Да? Це реклама, це підписка?
Ну, як такової реклами на лінії розмежування у нас немає, бо бізнесу тут тільки відроджується після бойових дій. І малий бізнес не дуже поспішає давати рекламу в газету. У нас основним джерелом доходу це була передплата і договори на висвітлення діяльності комунальних підприємств, державних підприємств, комерційних підприємств. Але зараз з карантином ці не працюють. Тобто ці договори не спрацьовують. І у нас виходить газета безкоштовна, тобто немає наповнюваності грошима. Ні реклами, ні платних договорних статей. Ну, чисто інформаційна, а інформація, ну, яка? В основному про коронавірус, який получився у нас безкоштовний.
Скажіть, а хто читає тут вашу газету? Який тираж? Розкажіть нашим слушателям.
Ну, до 2020 року тираж був 850 наклад. 200 ми давали в розницю, 650 у нас була передплата. На сьогодні у нас 350 передплата, розниці взагалі немає в дрібної торгівлі. Ну,
а хто це, хто от аудиторія вашої газети? Це скоріше от пенсіонери, да, більше?
Ну, я не скажу, що пенсіонери, в основному це бюджетні організації, це освітяни, медики, ну, підприємства сільського господарського виробництва передплачували цю газету нашу. Ну, я не скажу, що пенсіонери. Пенсіонери теж неохоче підписують, тому що у них грошей немає. Uh-huh. Вони економити заощаджують, тому що ліки дорогі, хліб подорожчав, все подорожчало, і вони в основному, ну, газету пенсіонерів мало.
В последнюю очередь, да, я вас понял. Елена, в последний вопрос, какой вы видите выход из этой ситуации, вот, чтобы ваша газета продолжала сейчас выходить, если карантин затянется, допустим, вот до начала мая?
Ну, мы вмремо. Це однозначно вмремо, тому що, ну, гроші де брати навіть на відновлення роботи, грошей немає. І напрацювання буде тільки тоді, коли ми в маї спрацюємо. Це, ну, якнайменш червень-липень будуть доходи редакційні. А місяць безкоштовно получиться, ми знову будемо працювати, але хто згодиться нас друкувати безкоштовно? Друкарні теж треба платити, Укрпошті теж треба платити. Вихід цієї ситуації, ну, я навіть не знаю. На державу ми вже не маємо покладатися, тому що вони нам обіцяли в реформуванні допомогти, але ми реформування провели за свій кошт, свої гроші вклали. Не було ніяких пільг на реєстрацію, перереєстрацію, а тепер зовсім не покладаємося. Ну, я не знаю, спасіння утопаючого тільки самого утопаючого.
Спасибо большое. Это была Елена Пономарева, редактор газеты «Время» Станично-Луганского района. У нас в гостях украинская журналистка, первый секретарь Национального союза журналистов Украины и донечанка Лина Куща, также Александр Мартыненко, главный редактор «Интерфакс Украина», 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Вопрос Александра Мартыненко. Александр, а вот в Украине, да и в целом во всем мире, вот если карантин затянется, а он, скорее всего, ну, как минимум до мая будет, может быть, даже до лета, как поменять украинский медиаландшафт и мировой медиаландшафт, вот если это дело все обобщить?
Ну, у нас карантин будет минимум до 15 мая, я там сразу скажу, раньше даже и не думайте, что он закончится. В общем и целом, знаете, вот я сейчас слушал про проблемы местных изданий. Конечно, это есть. И они, с одной стороны, объективны, потому что мы прекрасно знаем, что газеты потихоньку-потихоньку уходят. Даже на уровне центральном, вы знаете, в Киеве закрываются печатные издания и уходят в онлайн. Конечно, тяжело работать в районных таких местных газетах. Я, кстати, думаю, что, может быть, стоило бы вот на этом уровне, понятно, их приватизация, там уход от, чтобы администрации не были собственниками их и учредителями, но, может быть, на уровне районов надо было бы оставить учредителями местные советы, это хотя бы для того, чтобы действительно была возможность информировать их пенсионеров, которые не могут читать, не читают интернет. А в общем и целом в мире, ну, понимаете, самое, где тонко, там рвется. То есть там, где модели, бизнес-модели были такие рискованные, там, где это было чересчур оптимистичные какие-то такие истории, которые были рассчитаны на взрывной рост, вот, там будут огромные проблемы. Если есть плотные, мощные учредители там, в качестве лица бизнеса, да, ну, как-то вот может выжить издание. Поэтому, если говорить, имейте в виду, в общем, у нас в Украине это дальнейшая олигархизация медиа, она будет, безусловно. То есть тут через какое-то время именно независимых надо будет днем с огнем поискать. Что касается всего мира, это, там все по-разному, потому что разные рынки, по-разному существующие издания. Но в общем и целом, конечно, уход в цифровые форматы, уход в онлайн и дикая конкуренция в онлайне, она будет, она уже есть, она будет еще больше. Потому что все-таки люди, которые сидят дома, они очень часто все-таки смотрят как бы эти новости, ищут в интернете. За рубежом больше, у нас меньше, но все равно. Интернет, в принципе, рынок у него будет. Другой вопрос, кто будет рекламодателем в нашем новом мире, в котором будем жить? Кто, какие бизнесы будут вообще нуждаться в рекламе? А вот по этому поводу сейчас никто точно сказать не может. Точно можно сказать, что это не будет авиакомпания. Да, вот у кого была авиакомпания главный рекламодатель, мне остается только посочувствовать. А что будет, что выживет и что потеряет меньше среди остальных, мы опять же можно предположить, что это будет, там, скажем, агросектор, который, видимо, все-таки выживет. И более или менее будет существовать. Будут существовать на те вещи, которые нужны вот людям материально, прямо, то есть то, что нужно для их жизни. А все, что касается таких виртуальных услуг, ну, там будет, наверное, или услуг, связанных с перемещением людей, переездом. У нас переезд будет еще долго, будет очень трудно, как вы понимаете, осуществить там путешествие в какую-то страну. Поэтому все, что с этим связано, наверное, уже нет. Очень много зависит от того, сколько на руках людей останется денег. Потому что в конечном счете медиарынок – это рынок потребителя. Да, и для рекламодателя важно о том, какой у него вообще рынок товарный. Я вам точно могу сказать, что снизится доля импорта. Любого – продовольственного, товарного, какого угодно. Его просто очень тяжело возить через закрытые границы. Поэтому тот, у кого рекламодатель был компания, связанная с импортом чего-то, ввозом в страну, мне остается только посочувствовать.
Ну, в общем, такая лотерея, да, сейчас предусмотрена. Давайте еще одного послушаем руководителя местного СМИ Андрея Крюка, редактора газеты «Крюкова», редактора газеты «Сватовской ведомости». Он с нами по телефону. Андрей, здравствуйте.
Доброго дня, Сергей, привет вас.
Расскажите, еще выходит ваша газета, как у вас дела?
Я повністю згоден майже з усім, що сказав Олександр Мартиненко, я слухаю вас зараз. Так, наша газета виходить і на сьогоднішній день, бо у нас є зобов'язання перед передплатниками, але ми втратили всю нашу роздрібну торгівлю, це десь майже 30% від нашого тиражу. І дійсно сьогодні втрачаємо у зв'язку з карантином наших останніх рекламодавців, бо серед них майже всі представники такого мілкого бізнесу, там кілька середняків, але на сьогоднішній день вони теж не працюють. І ті, хто не перейшли, їм про це не потрібно повідомляти через газету наших читачів, то ми, звичайно, їх втрачаємо. Бо на сьогоднішній день вони не працюють, звичайно, що наші послуги їм не потрібні. Серед нашого населення і району, за нашими даними, передплатниками нашої газети і споживачами нашої інформаційної продукції – 70% є тих людей, які інтернет не читають, вони живуть в селах і їм за 50. От. Тому багато от у нас дзвінків на сьогоднішній день від наших читачів, вони просто говорять нам спасибі за те, що ми ще працюємо, бо коли вони бачать, що наша газета ще виходить, то для них це як такий вогник в кінці тунелю, який ще жеврі, і це значить, що життя ще не зупинилося, бо є така традиція в селі отримувати газету, і це значить, що іще світ не зупинився, іще щось десь працює, вони прохають нас не зупиняти нашим дітям. От такі от справи, якщо в двох словах.
Андрій, а откуда будуть брати інформацію, от ваші читателі, якщо, не дай Бог, вам придеться или приостановить, или остановить печать вашої газети?
Ну, якщо про сільську місцевість, то на сьогоднішній день це тільки ті телеканали, які у нас залишилися. Ну, і
це майже... які? Скажіть, які телеканали ловлять?
Ну, це різні. Це ті, що є ще на Т2 на сьогоднішній день. І майже, напевне, і все. От і все. Багато у нас Луганська область, звичайно, це географічно розуміло, що є межі з Російською Федерацією, от звідти і беруть інформацію, бо дуже багато хто якраз ловить там ті канали, які там є. Бо у нас це дуже-дуже близько і потрібно розуміти, звідки беруть інформацію.
А є місні телеканали якісь, або місні інші видання, крім от вашого видання «Сватовські відомості»?
Є ще два місцевих видання. Це колишнє видання Сватівської міської ради громади і колишнє видання Сватівської районної ради, це новини Сватівські. От, на сьогоднішній наша газета «Сватівські відомості», я є засновником ще 2005 року виступав, тобто вона з самого початку була приватною, ну так от ми і працюємо. От, і саме от наша газета стикалася за весь всю історію нашого видання з різних, так би мовити, ситуаціями. Ми на сьогоднішній день працюємо вдома, знімаємо офіс, от, і це дає теж нам змогу трішечки економити. І, от завдяки цьому ми ще тримаємося на плаву, бо самі є і бухгалтерами, і водіями, і журналістами, і розповсюджувачами. От тільки за рахунок таких от такої економії ми ще тримаємося. От.
Благодарю. Это Андрей Крюков был, главный редактор газеты «Сватовские ведомости». Вопрос Лине Кущ. Лина Владимировна, а как в Европе помогают вот таким местным изданиям? И что вы предлагаете в этой ситуации? Ну, есть ли какие-то, да, рецепты, которые предложили, возможно, главные редактора местных изданий? На время карантина, по крайней мере, чтобы они, ну вот, очень многие, в которых нуждаются местные жители, да, которые с истории привыкли к ним, не прекратили свое существование.
В Європі і в інших країнах світу сьогодні говорять про таку непопулярну річ у нас, але необхідну там, як державна підтримка медіа. Особливо, що стосується локальних медіа. Нещодавно під час консультацій Європейської федерації журналістів із віце-президентом Європейської комісії йшлося про те, що кожна країна Євросоюзу повинна, повинна вжити якихось заходів для підтримки та виживання медіабізнесу. Про підтримку газет заявила Канада, заявив канадський уряд. Вони і раніше мали намір розподілити певну частину бюджетних коштів для підтримки якісної преси в Канаді. І карантин, ну, це ситуація з пандемією, вона лише підштовхнула, прискорила ці процеси, пришвидшила. У Великобританії робота журналістів під час пандемії, вона названа критично важливою, і журналісти включені до переліку професій, які є ключовими працівниками. Тобто ми бачимо, що у Європі і в розвинених країнах світу вони ставляться із повагою і приділяють дуже велике значення роботі журналістів саме у цих умовах. Тому ми, як Національна спілка журналістів, ми узагальнили пропозиції наших колег із регіонів, які пропонують спрямувати частину коштів, яка приназначена для боротьби з пандемією, для місцевих медіа, які сьогодні роз'яснюють і інформують свою аудиторію, багато хто із них, це я повторююсь, група ризику, про те, як вберегтися від коронавірусу, куди звертатися, хто може допомогти, тощо. Ми пропонуємо навіть механізм, яким чином на кожен підтверджений примірник передплаченого тиражу газети могли б отримати ці кошти і централізовано друкувати необхідну і важливу інформацію. Крім того, журналісти пропонують різні організаційні заходи, а також заходи економічні, які потребують внесення змін до податкового законодавства. Але оскільки сьогодні, наприклад, депутати говорять про необхідність підтримати бізнес, а більшість місцевих видань – це дуже невеликий бізнес, там не більше в штаті, не більше 10 працівників, а набагато менше. Тобто вони можуть бути прирівнені до таких от ФОПів, у яких менше 10 працівників, але і платити, ну, як одна із пропозицій, платити такі податки, як і ФОП із кількістю працівників не більше 10. Але зараз журналісти говорять, що врятує, по-перше, якщо держава візьме на себе оплату зарплати протягом карантинного періоду оплату зарплати журналістів, бо звільнити людей дуже легко, а знайти журналіста, особливо в маленькому місті, це важко.
Ну да, пандемія закінчиться, немногие СМІ після цього виживуть, собственно говоря, як бізнес. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда ви?
Я от з Луганщини конкретно. Меня вот интересует один вопрос такой нескромный. Вот смотрите, вы разговариваете за газеты, за там, разные там телеканалы. А кто-нибудь задумывался, что в Троицком районе Луганской области только одна радиоточка, радиовещание, больше нет, выбора нет. Что людям делать в данный момент? Все. Хотя бы Россию, российские телеканалы, именно радиовещания, вы хотя бы не заглушивали. Хотя бы так. Дайте людям выбор. Не только радиопульс, а и хотя бы там, разные, я имею в виду, вот эти вот с Белгорода там и так далее, вещают, не будут. Нам ближе, а вот в принципе, вловить те, чем вловить какие-то там с центра или там с западной Украины вот эти телеканалы.
Спасибо большое. Ну вот, наверное, Лене Куч переадресую вот этот реплику, да, вот видим и так выжженное поле, да, местных СМИ вот в Троицком районе Луганской области.
Так, я почула слухача, я так розумію, що він не задоволений тим, що лише одна станція інформує про місцеві події, всі інші – це станції, які, на яких немає, всеукраїнські, яких немає контенту, предназначено для мешканців цього саме регіону. І це велика проблема, я з цим повністю цілком згодна, що проблема навіть не в тому, що треба посилити десь, поставити додаткові вишки і включити трансляцію українських телеканалів чи українських радіостанцій. А проблема і в тому, чим наповнювати. Мешканці Донбасу, вони хотіли би чути, читати і бачити про ті події, які відбуваються з ними і поряд із ними. І з цим у загальноукраїнських медіа дуже велика провалина. І навіть телеканал для окупованої території, який нам влада презентувала, цей телеканал «Дом», я не побачила там контенту про мешканців окупованих територій, там, де вони могли оперативно дізнаватися про інформацію, те, що відбувається з ними. І тому слухач, він справедливо сказав, що для того, щоб дізнатися таку інформацію, яка стосується них, вони ловлять російські телеканали або сепаратистські телеканали і радіостанції, які їм повідомляють те, що там відбувається. Оце є та сама інформаційна війна, яку ми, на жаль, у цьому регіоні програємо.
Спасибо большое. Це була Ліна Куч, українська журналістка, перший секретар Національного союзу журналістів України і Данченка. Також це була Олександра Мартиненко, главний гендиректор інформагентства «Інтерфакс Україна». Включались також Андрій Крюков, редактор газети «Сватовські відомості», і Єлена Пономарьова, редактор газети «Время» Станично-Луганського району. Ми продовжуємо.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Кремль весьма находчиво пытается использовать пандемию для продавливания своих интересов, в частности раскола западного санкционного фронта, расширения российского влияния и отбеливания имиджа. Об этом пишет еженедельник НВ. Как пишет издание, примером стала так называемая гуманитарная помощь Италии по линии Минобороны РФ. Во-первых, по информации итальянского издания La Stampa, 80% российских поставок оказались ненужными или малополезными. Во-вторых, российские волонтеры в погонах получили возможность помогать
вблизи военных баз НАТО. В целом было продемонстрировано дружелюбное бескорыстие российской страны, что должно стать аргументом для смягчения противостояния на оси Россия-Запад. Аналогичные цели, как отмечает издание, преследовала и гуманитарная помощь Москвы Вашингтону, которая, правда, впоследствии оказалась коммерческой сделкой. Но это не помешало российским СМИ раструбить о потеплении на российско-американском треке. При этом никуда не делись ни российские бомбардировки над Атлантикой, ни боевые действия на Донбассе. Подробнее читайте в статье «Гибридная война в интерьере пандемии» или «Из России с любовью». Информация о том, что уголь с неподконтрольной территории Донбасса через Россию вывозится в Украину и стран ЕС, уже давно не является секретом. Об этом журналисты и эксперты говорят уже не первый год. Но как именно работают эти схемы, по-прежнему известно немного. Об этом пишет газета «Восточный вариант». Издание отмечает, что проследить цепочку вывоза антрацита из Урдлу в Россию достаточно просто. Для этого можно открыть реестры компаний, работающих в сфере топливно-энергетического комплекса Урдлу, которые есть в открытом доступе. К примеру, реестр поставщиков угля из Орло указан на сайте так называемого Министерства топлива и энергетики. В базе данных легко находятся фирмы, которым поставщики из Орло продают свой уголь. Разумеется, в большинстве случаев это компании, зарегистрированные в России. Один из самых активных торговцев, который занимается вывозом угля из Орло, компания «Углемет», которая находится в Новошахтинске Ростовской области. А главным покупателем угля в Украине является завод «Днепросталь», который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку и находится в Днепропетровской области. Подробнее читайте в материале «Торговля на крови». На период карантина в Украине отменен ряд проверок внутренне перемещенных лиц, продолжается выплата пенсий и соцпособий без ранее обязательной идентификации. Но карантин когда-нибудь закончится, а с ним и эти послабления. Что нужно сделать, чтобы и далее меры в отношении переселенцев и жителей неподконтрольной части Донбасса сохранились более лояльными? Правозащитник, юрист холдинга «Группа Вплыву» Мария Красненко в интервью донецким новостям утверждает, что меры, действующие во время карантина и спустя 30 дней после, станет основой для предложений по пересмотру нормативно-правовых актов и практики, применимой к переселенцам. По ее словам, сейчас перед органами государственной власти стоит задача оценки принятых мер с возможностью на их основании пересмотреть регулирование. Принятые сейчас меры однозначно могут служить поддержкой инициатив по переселенцам и жителям неподконтрольных территорий, утверждает юрист.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». В прямом эфире мы продолжаем. Сейчас в эфире выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Украинский военный погиб в результате осколочного ранения, полученного во время боя в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил. По данным штаба, украинские военные открывали огонь в ответ. В целом, по данным украинских военных, поддерживаемые Россией боевики с начала текущих суток 8 раз нарушили режим тишины. Обстрелы фиксировали в районе Красногоровки, Новомихайловки, Орехово, Хуторовольный, Богдановки и Павлополя. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Горловки, в результате чего один человек погиб. Информация о смертях и заболевших коронавирусом в Краматорске является неправдивой, об этом заявил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Педенко. По его словам, на сегодня есть только быстрые тесты, которые оказались положительными, но обследование продолжается. На данный момент в Донецкой области подтверждены лабораторно 11 случаев заражения коронавирусом. От вируса умер 84-летний житель Дружковки, а 55-летняя жительница Бахмута выздоровела. В целом по Украине, по последним данным, зафиксировали 1892 случая заражения COVID-19. В Ростовской области России, несмотря на карантин, продолжают работать пункты оформления российских паспортов для жителей подконтрольных группировкам ЛДНР районов Донецкой и Луганской областей Украины. Об этом сообщает российская «Новая газета». Журналисты издания зафиксировали автобусы с желающими получить паспорт России в Красном Сулине в 80 километрах от Ростова-на-Дону. Людей привозят централизованно. Издание отмечает, что у многих местных жителей это вызывает удивление и недовольство, так как их самих власти региона просят лишний раз не выходить из дома и грозят штраф за проживание не по месту регистрации. Напомню, в связи с пандемией коронавируса с 18 марта Россия запретила въезд иностранцам на свою территорию. Исключение сделали для жителей Урдло. На территорию России разрешили въезжать тем, у кого есть российский паспорт и у кого в так называемом паспорте ЛДНР есть отметка о постоянном проживании на территориях неподконтрольных Киеву. Богослужения в храмах на Пасху пройдут без прихожан, но будут организованы онлайн-трансляции. Такой формат празднования приняли совместно с представителями Всеукраинского совета церквей, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. Ограничения будут действовать для всех конфессий. Прихожанам разрешается посещать храмы в индивидуальном порядке в отсутствие проведения богослужений. Но в таком случае количество лиц, которые одновременно находятся вместе, не должно быть более 2 в больших храмах и 1 в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Кроме того, того, будет несколько возможностей проведения обряда освящения пасхальных корзин. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, где будут освящать Пасхи. В сельской местности верующие смогут выставлять пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и осветить их. И по прогнозам синоптиков, завтра, 10 апреля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5, днем от 16 до 18 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Ищите нас там, где вам удобно. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».